Глава пятая. Нарушенное обещание. «Белла, почему бы тебе не пойти домой?» – намекнул Майк, не глядя на меня. Его глаза были устремлены в другую сторону. Интересно, как долго это продолжалось до того, как я обратила на него внимание. Вечер в магазине Ньютонов был долгим. На данный момент в магазине было только два завсегдатая, которые, судя по их разговору, были заядлыми охотниками. Последний час Майк провел, обсуждая с ними все за и против двух моделей облегченных рюкзаков. Но они отвлеклись от серьезного приценивания к товару, позволив себе удовольствие попытаться превзойти друг друга в описании своих охотничьих подвигов. Они отвлеклись, и у Майка появился шанс смыться. «Я не собираюсь задерживаться», — ответила я. Из-за того, что я до сих пор не могла погрузиться в защищавшее меня состояние оцепенения, все казалось мне непривычно близким, громким сегодня, будто я вынула вату из ушей. Я безуспешно пыталась не обращать внимания на смех путешественников. «Да я тебе говорю», — рассказывал коренастый мужчина с рыжей бородой, которая удивительно не шла к его каштановым волосам. «Да я видел множество гризли на близком расстоянии в Йеллоустоне, но все они ничто по сравнению с этой зверюгой». Его волосы были спутаны, одежда выглядела так, будто он не менял ее уже много дней. «Не обязательно. Черные медведи не достигают таких размеров. Может, гризли, которых ты видел, были еще молодняком?» Второй мужчина был высоким и тощим, кожа на его лице была словно выдублена солнцем и ветром. «Белл, я серьезно, как только эти двое закончат, я закрываю магазин», – пробормотал Майк. «Ну, если ты хочешь, чтобы я ушла», – я пожала плечами. «Да на добрых 4 фута выше тебя!» – бородач гнул свое, пока я собиралась. «Огромный, как дом, и черный, как смола!» «Я расскажу о нем местной полиции. Нужно предупредить людей. Здесь же тебе не вершина горы. Ты только подумай. Это произошло всего за пару миль до основной дороги». Мужчина с дубленным лицом засмеялся и закатил глаза. «Дай-ка догадаться. Ты, как обычно, в своем репертуаре спал на земле, не ел нормальной еды где-то с недельку. Так ведь?» «Эй, Майк, так ведь?» – позвал бородач, оглядываясь на нас. «Увидимся в понедельник», – пробормотал я. «Да, сэр», – ответил Майк, разочаровываясь. «Скажи-ка, здесь на днях не предупреждали насчет черных медведей?» «Нет, сэр, но никогда не помешает держать дистанцию и правильно хранить еду. Вы видели новые противомедвежьи короба? Они весят всего лишь 2 фунта». Дверь, скользнув, открылась и выпустила меня под дождь. Я согнулась, накрывшись курткой, и бросилась к моему пикапу. Дождь барабанил по крыше машины необычно громко, слишком громко, но вскоре рев мотора заглушил все остальные звуки. Мне не хотелось возвращаться в пустой дом Чарли. Прошлая ночь была особенно невыносимой, и у меня не было желания возвращаться туда, где было пережито столько страданий. Хотя боль затихла до такой степени, что я смогла уснуть, но она не исчезла. Как я и говорила Джессика после фильма, в том, что меня ждут кошмары, у меня нет никаких сомнений. Я вижу кошмары всегда, каждую ночь, хотя нет, не кошмары, а кошмар, всегда один и тот же. Вы подумайте, что он мне уже наскучил за столько месяцев, и что у меня уже выработался к нему иммунитет? Нет. И все же этот сон не перестает пугать меня, особенно его окончание, когда я с криком просыпаюсь. Чарли больше не приходит посмотреть, что случилось, убедиться, что ко мне не забрался незнакомец или что-то в этом роде. Сейчас он уже привык к этому. Мой кошмар, скорее всего, никого другого не напугает. Никто не выпрыгивает и не вопит: «А, нет, ни зомби, ни привидений, ни психов, ничего нет, правда. Есть только пустота, ничто, бесконечный лабиринт покрытых мхом деревьев, настолько тихих, что тишина неприятно давит на уши. Было темно, как в сумраках пасмурного дня. Света хватает лишь на то, чтобы увидеть, что здесь не на что смотреть, и я бегу сквозь тьму, не разбирая дороги, и постоянно что-то ищу. Время тянется и тянется, и я становлюсь все безумнее, пытаюсь мчаться еще быстрее, несмотря на то, что скоро сделает меня неловкой. Затем наступает главный момент в моем сне, и я могу чувствовать его приближение. Но никогда не успеваю проснуться до того, как он грянет, когда я не могу вспомнить, что же я ищу, когда я понимаю, что здесь нечего искать и что здесь я ничего не найду, что здесь никогда не было ничего, кроме пустоты, унылого леса, и здесь никогда не будет ничего большего для меня, ничего, кроме пустоты. В этот момент я обычно начинаю кричать. Я не обращала внимания, куда еду, просто блуждала по пустым мокрым дорогам, избегая путей, ведущих к дому, потому что мне некуда было ехать. Я хотела бы опять погрузиться в оцепенение, но не могла вспомнить, как я это делала раньше. Память о кошмаре все еще жила во мне, заставляя думать о том, что причиняло мне боль. Я не хотела вспоминать о лесе. Несмотря на то, что я отгоняла его образ, я чувствовала, что глаза наливаются слезами и в груди начинает болеть так, будто там появилась дыра. Я убрала одну руку с руля и обхватила себя, чтобы эта боль не разорвала меня на куски. Будто меня никогда и не было. Эти слова пронеслись у меня в голове, им не хватало кристальной четкости моей вчерашней галлюцинации. Это были просто слова, беззвучные, будто напечатанные на бумаге, просто слова, но из-за них дыра в моей груди начинала расширяться, и я ударила по тормозам, зная, что не смогу ехать в таком состоянии. Я скорчилась, прижала лицо к рулю и попыталась дышать глубже. Интересно, сколько это будет продолжаться? Может быть, однажды, годы спустя, если боль уменьшится так, что я смогу ее переносить, я смогу оглянуться на нее и на те несколько коротких месяцев, которые всегда будут лучшими в моей жизни. И если это вообще возможно, что боль станет меньше настолько, чтобы позволить мне сделать это, я уверена, что буду чувствовать благодарность за все то время, которое он подарил мне. Больше, чем я просила, больше, чем заслужила. Может быть, однажды я смогу посмотреть на это с такой точки зрения. Но что, если эта рана никогда не зарастет? Ее кровоточащие края никогда не заживут. Что, если причиненный вред неизменен и необратим? Я пыталась держать себя в руках. Будто меня никогда не было, думала я в отчаянии. Что за глупое, невыполнимое обещание? Он мог украсть мои фотографии, забрать свои подарки, но это не сделает окружающий мир таким, каким он был до нашей встречи. Материальные свидетельства были самой незначительной частью доказательств его существования. Я сама изменилась. Нечто внутри меня изменилось до неузнаваемости. Даже внешне я выглядела иначе. Цвет лица стал болезненно бледным, а под глазами появились темные круги, оставленные кошмарами. Глаза стали настолько темными, что по сравнению с бледной кожей я смотрелась симпатично, если не подходить близко. И меня можно было принять за вампира, но я не была красивой, а, скорее всего, смахивала на зомби. Будто его никогда не было. Это просто безумие. Это обещание, которое он никогда не смог бы сдержать. Обещание, которое было нарушено так же быстро, как и дано. Я ударилась головой о руль, пытаясь отвлечься от большой боли. Я почувствовала себя глупо из-за того, что пыталась сдержать свое обещание. Логично ли придерживаться соглашения, которое уже нарушено обеими сторонами? Если бы я была безответственной и глупой, кому какая разница? Нет причин избегать безрассудства, нет причин быть глупой. Я безрадостно усмехнулась и сама себе, все еще задыхаясь. Безрассудство в Форксе, безнадежная задача. Черный юмор отвлек меня и облегчил боль. Дыхание стало выравниваться, и я смогла откинуться на спинку сиденья. И несмотря на то, что сегодня было холодно, лоб был влажным от пота. Я сосредоточилась на своей безнадежной задаче удержать себя от погружения в мучительное воспоминание. быть безрассудной в Форксе. Это требовало большой изобретательности, возможно, большей, на которую я способна. Но мне хотелось найти какой-то выход. Мне могло бы стать лучше, если бы я перестала твердо придерживаться разорванного соглашения, если бы я тоже стала клятвой преступницей. Но как я могу перестать выполнять свою часть сделки в этом безопасном маленьком городе? Конечно, Форкс не всегда был таким безобидным, но сейчас казалось, что он был таким всегда. Скучным и безопасным. Я долго смотрела сквозь ветровое стекло, мысли текли неторопливо. Кажется, я не смогу направить эти мысли в другое русло. Я выключила мотор, который жалобно взревел после того, как я столько времени проработала вхолостую, и вышла под мокрый дождь. Холодный дождь просочился через волосы и стек по щекам, как освежающие слезы. Это помогло мне прийти в себя. Я вытерла глаза и безучастно осмотрелась. Через некоторое время я определила, где нахожусь. Мой пикап был припаркован посередине северного проулка Рассел-авеню. Я стояла перед домом Чини. Мои колеса блокировали их подъездную дорожку и напротив улицы, где жили Марксы. Знаю, что должна убрать свой пикап с дороги, а затем ехать домой. Нельзя было блуждать вот так, растерянно и бездумно, будто будучи угрозой на дорогах Форкса. Кроме того, вскоре меня кто-нибудь может заметить и заложить Чарли. Как только я сделала глубокий вдох и приготовилась ехать, что-то во дворе Марксов привлекло мой взгляд. Это был большой кусок картона, прислоненный к почтовому ящику. Надпись была сделана наспех от руки черными буквами. Это была судьба. Совпадение. Что бы это значило? Не знаю, но глупо было бы считать, что судьбоносным сломанные мотоциклы, ржавеющие на переднем дворе Марксов возле написанного от руки плаката. «Продам в этом состоянии», будто они служили какой-то высшей цели, валяясь здесь как раз тогда, когда были мне нужны. Но, может, это и не судьба. Наверное, здесь существует достаточно способов, чтобы быть безрассудной, а у меня только сейчас открылись глаза, чтобы их увидеть. Безрассудно и глупо. Это были два любимых словечка Чарли, которыми он характеризовал мотоциклы. В работе Чарли присутствовало много обязанностей копов из больших городов, но его всегда вызывали разбираться с дорожными происшествиями. На длинном, не просохшем участке извилистой дороги, проходящей через лес, сплошные крутые повороты. Не было недостатка в происшествиях такого рода, но даже учитывая огромных придурков-дальнобойщиков, пролетающих повороты на всем ходу, большинство людей выживало. Исключением из этих правил были мотоциклисты. Чарли видел слишком много жертв, преимущественно детей, разбившихся на скоростной трассе. Перед тем, как мне исполнилось 10 лет, он взял с меня обещание, что я никогда не буду ездить на мотоцикле. Даже в этом возрасте я не задумывалась перед тем, как что-то пообещать. Кто хотел бы ездить на мотоцикле здесь? Все равно, что принимать ванну на скорости 60 миль в час. Как много обещаний я сдержала. Сейчас ко всем ним я отнеслась одинаково. Я хотела быть безрассудной и глупой. Я хотела нарушать обещания. Зачем останавливаться на одном? До этого было совсем недалеко. Я прошлепала под дождем к входной двери Маркоса и позвонила. Один из малышей Маркоса, тот, который помладше, открыл мне дверь. Не помнил его имени, его рыжеволосая голова доходила как раз до моего плеча. Для него не было проблемы вспомнить мое имя. «Белла Свон?» — спросил он удивленно. «Сколько ты хочешь за байк?» — выпалила я, судорожно указывая через плечо на табличку с предложением о продаже. «Ты серьезно?» — спросил он. «Естественно». «Они ж не рабочие!» Я нетерпеливо вздохнула, это было понятно и без объявления. «Сколько?» «Ну, если действительно хочешь, то забирай так. Мама говорила папе, «Оттащите их к дороге, чтобы их забрали вместе с мусором!» Я снова посмотрела на мотоцикл и замерла, заметила, что они лежали на куче срезанных сухих веток. «Ты уверен?» «Да уверен!» «Хочешь, спроси ее!» «Наверное, лучше не вовлекать в это дело взрослых, которые могут упомянуть об этом Чарли». «Нет, я верю тебе». «Хочешь, я тебе помогу?» – предложил он. «Они тяжеловатые». «Да, спасибо. В общем-то, мне нужен только один».
«Может, тебе лучше было бы взять оба?» – сказал паренек. «Ты могла бы использовать некоторые детали».
Он вышел со мной под ливень и помог мне загрузить оба тяжелых байка в кузов. Мне показалось, что он безумно счастлив отделаться от них, так что я решила не спорить.